Ага. Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». Мы приветствуем вас. Мы, это Юрий Кабаладзе.
Здравствуйте.
И Светлана Сорокина. И у нас сегодня один гость, правда, на удаленке, несмотря на то, что Юрий Георгиевич очень надеялся повидать его здесь, в студии. Но нет, работает правило удаленки. И я представляю вам Владимир Владимирович Познер, журналист, телеведущий. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Светлана Иннокентьевна.
Здрасте. Да. Давно не виделись, между прочим. Вот так вот, да, очно. Очно, очень давно не виделись.
Очень давно, о чем я лично сожалею.
Да, это правда. Нас этот год как-то разлучил со многими людьми, с которыми мы вообще-то привычно и много общались. Скажите, да, пожалуйста, Владимир Владимирович, чего вас лишил наш уходящий год?
Ну, пожалуй, больше всего он меня лишил общения с самыми близкими моими людьми, потому что моя дочь, мои внуки, мои правнуки все проживают в Берлин. В Берлин было невозможно попасть. Или надо было подвергнуться 14 дням полной изоляции, чего я не мог себе позволить. Угу. Поэтому я не мог попасть вообще к ним, и я не виделся с ними, скоро будет год. Вот, и это, конечно, очень огорчительно, просто очень. И то, что и Рождество, которое мы празднуем 25 декабря, мы всегда праздновали вместе, они прилетали, и Новый год мы где-то вместе с ними праздновали. В этом году все не так. Я вам честно скажу, что это меня, ну, это удручает.
Это правда удручает, потому что и Юрий Георгиевич, и я, мы все тоже люди, которые любим перемещаться, ездить, знаю, что и вы очень даже подвижный человек, и как-то это действительно удручает. Но, между прочим, вот Конституционный суд сегодняшнее известие признал конституционными меры по ограничению передвижений во время пандемии.
Так что, ну, все... Какого рода передвижения имеется в виду?
Любые.
Любые, да. Ограничения передвижения многих возмутили, но Конституционный суд сказал, имеют право власти ограничивать передвижение.
Да, вы знаете, у меня в Италии друзья, значит, они живут в Риме, они хотели поехать к дочери, которая живет в Милане. Запрещено. Нельзя.
Да, да.
Так что я хочу сказать, что в данном случае... Это не только касается России, это, видимо,
касается
Европы,
всех, это правда.
Да. Сейчас, да.
А, Владимир Владимирович, у вас вчера, да, по-моему, Татьяна Голикова была вице-премьер?
Yes. Да.
Yes. Yes.
Да. Ну, они по-английски разговаривали.
Yes.
Поэтому.
Вчера была Татьяна Голикова. Вообще я обратила... Да, и первый вопрос, который вы ей задали, был...
Какой был, если вы смотрели?
Я смотрела. Вы спросили его, с каким настроением встречает вице-премьер Голикова наступающий год. А она сказала, что с хорошим, в общем и целом.
Она сказала, что да, что Новый год всегда встречает все-таки в хорошем настроении. Да.
Вас спрашиваю, вы с каким настроением встречаете?
Светлана, это... Вот я не могу так просто, поэтому я, кстати, не вице-премьер, я не могу так просто ответить. Но это одна из причин, не единственная, конечно, но одна. Потому что у меня очень сложное чувство, вот я встречаю Новый год со сложным чувством, с чувством беспокойства, волнения, в общем, того, каким он будет, и не только по поводу коронавируса, и, может быть, даже и не столько по поводу коронавируса. Меня многие вещи сейчас беспокоят, и в смысле того, что происходит внутри нашей страны, и вне нее. И я не могу сказать, что, как это у Пушкина, не помню сейчас, хотел его процитировать, потому что он всегда точно отвечает на все вопросы. Но, в общем, у меня нет ощущения радости, радостных ожиданий, скажем так, в будущем году. Хотелось бы, чтобы они были, надеюсь, но сказать, что у меня такое чувство есть, не могу.
Угу. Юрий Георгиевич, а у тебя?
Я разделяю такие же опасения, что... И что касается коронавируса тоже, мне не кажется, что он куда-то исчезнет в будущем году.
Ну, в этом смысле, Юрий Георгиевич, тебе лучше, потому что ты уже переболел.
Ты не болел, Володя?
Дело в том, что похоже на то, что я отношусь к той небольшой группе людей, у которых врожденный иммунитет к нему. Ага. Вот, и поэтому я вот не болел, естественно. Не
болел. А я болел, у меня эти, тяжело? Как это называется, ужасно. 5 недель я был в больнице.
Ух ты.
Да, да. Очень даже моя болел, мы болела. За нее переживали, да.
Надя болела, моя супруга, но очень
легко.
Ну, вот, легко, она 5 дней всего и все.
Угу. То есть всех как-то коснулось. Во всяком случае, в ближайшем окружении точно люди, которые болели и болеют, и бывает, что тяжело болеют. Я обратила
внимание. Я потерял 2 очень близких друзей.
Вот так вот. Вот так, да. Я коллегу потеряла, да, это тоже было как-то совсем рядом.
У всех вообще, конечно, количество смертей как-то огромное.
А вот, кстати, вчера, когда я слушала вице-премьера Татьяну Голикову, я обратила внимание на ваш вопрос. Вы сказали, что один из ваших таких ответственных друзей сказал, что, по крайней мере, в 3 раза занижено число заболевших, переболевших и так далее.
Смертей.
А что касается переболевших, больше, потому что есть уже сведения аналитиков, по-моему, чуть ли не сбербанковских, которые говорят, что в 6 раз мы не досчитываем эту статистику. И могу засвидетельствовать, потому что у меня просто есть знакомые, которые решили не попадать под колесо Роспотребнадзора и сами изолировались и болели, не вставая на учет. А как вы думаете, все-таки, кто прав? Голикова, который говорит, что все до единички, до последнего человека, либо все-таки специалисты, которые говорят, что это не так?
Значит, мы с Голиковой, во всяком случае, вопрос о том, правильна ли цифра количества заболевших относительно, вот это, об этом мы вообще не говорили. Я просто сказал, что по данным Американского института Джонса Хопкинса, Россия находится на 4-м месте по абсолютным цифрам, вот, а по смертям на 9-м месте. А вот насчет смертей более подробно говорили. Она, на мой взгляд, очень толково объяснила, во-первых, как определить, когда человек, скажем, ну, условно говоря, у него какое-то хроническое заболевание, скажем, сердечное, которое потом он заражается коронавирусом, и это обостряет его сердечное положение, и он умирает. От чего он умер? Все-таки от коронавируса или от сердечного заболевания? Как считать? В нашей стране, как довольно интересно сказала Голикова, во всех случаях абсолютно делают вскрытие. Во всех. И тогда можно все-таки довольно точно определить, от чего человек умер. Это далеко не так, по сути дела, во всех других странах. Вскрытие не обязательное. Еще придет время, когда придется правильно это все подсчитать. Вернее, договориться о том, как считать. Вот. Что касается того, что в 6 раз меньше заболевших у нас указывают, я в это не верю. В 6 раз, ну, никак. Это я просто, мне кажется, эта цифра абсолютно невозможная. Но поскольку мы не привыкли верить властям своим...
То и не верим.
Да, не верим. То, ну, да. Конечно, как только кто-то скажет, да не досчитали и так далее, этому мы скорее склонны верить. Я стараюсь себя удержать все-таки в какой-то в этом смысле узде, и у меня нет оснований, вот у меня нет ощущения, скажем так, что Голикова говорила мне неправду. Но я ничего не могу доказывать.
Ну,
я могу
да.
говорить только о своих ощущениях.
Понятно. Владимир Владимирович, я вот обратила внимание, что посмотрела просто список ваших гостей в этом году в программе «Познер». И да. обратила внимание, что чуть ли не последним в уходящем году, в 19-м, в декабре, у вас был, по-моему, Ройберг, академик.
Да.
Ну, владелец частной клиники крупной. Да.
Да?
А вы, по-моему, тогда еще даже не предполагали, что действительно следующий год будет весь под знаком медицины. А говорили с Ройтбергом вообще о другом, да? Ну, просто о медицине, о частной медицине и так далее. А вот уже в этом году получилось так, что у вас просто очень многие гости так или иначе имели отношение к медицине. Я прекрасно помню ваше, по-моему, одно из первых в этом смысле таких важных интервью, это с Анной Поповой, главным санитарным врачом, и с Вероникой Скворцовой, и Михаил Мурашко был, и Александр Семенов. Кирсанов и Гинзбург. В общем, так или иначе, это были все люди, имеющие отношение к медицине. И правда, этот год действительно прошел под знаком медицины, медиков, их, там, не знаю, ошибок, достижений и героизма безусловного. Вот сейчас, по прошествии года, что вы можете сказать о своих ощущениях от мировой и российской медицины?
Я бы скорее сказал о системе здравоохранения. Вы знаете, Светлана, что я небольшой поклонник Советского Союза и советских систем, мягко говоря. Но одно было придумано довольно здорово. Я имею в виду систему здравоохранения, которая исходила из того, что она должна быть доступна абсолютно всем и должна быть, следовательно, бесплатной. Для этого требовалось произвести на свет гигантское количество врачей и еще большее количество
пациентов,
парамедицинских работников, и строить еще сколько-то клиник, больниц и все такое прочее.
Владимир Владимирович, конечно, сейчас остановимся, на короткую рекламу уйдем, после этого с этого места продолжим рекламу.
Хорошо, договорились.
Итак, еще раз вас приветствую. Это программа «В круге света». И мы говорим сегодня с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, мы говорим сегодня с Владимиром Владимировичем Познером, обсуждаем наш уходящий год. Я остановила перед выходом на рекламу Владимира Владимировича на словах, что он поклонник советской медицины, по той простой причине, что она была, в принципе, общедоступной,
И бесплатный.
Бесплатный, и большое количество врачей, естественно, нужно было для такого обустройства нашего медицинского обслуживания. Продолжайте, Владимир Владимирович.
Светлана Иннокентьевна, вы меня извините, я не сказал, что я поклонник.
Ты сказал, что ты большой поклонник.
Да, вот именно.
Она была устроена. Она цели своей не достигла, безусловно. Хотя количественно, возможно, и достигла, но качественно? Нет, конечно же. Но она была абсолютно централизована. Она сверху донизу контролировалась. И, как мне показалось, в этом смысле многое сохранилось на сегодняшний день, что позволило лучше справиться с этими массовыми случаями заболеваний. Лучше, чем, скажем, в странах, где очень качественная медицина, но она не приспособлена для очень большого количества людей одновременно. В частности, в Соединенных Штатах, где вы видите сами, что там происходит. Вот, я думаю, что в этом смысле российское здравоохранение, по крайней мере, на сегодняшний день, справилось относительно неплохо по сравнению с странами, в которых ожидалось, что они-то справятся намного лучше, в том числе и Соединенные Штаты. Даже Германия, которая поначалу просто была примером того, как надо с этим бороться и насколько успешно можно, сегодня попало в тяжелейшее положение, и поэтому там полный локдаун. Вот это тот редкий случай, я повторяю, для меня редкий случай, когда сохранение что-то такого от советской системы оказалось полезным. Угу. Я бы никогда в это не поверил.
Да, ну что еще можно, хотела спросить, я, кстати, знаете, на что обратила внимание, что в этом году вы далеко не всегда в конце программы использовали свой любимый опросник Марселя Пруста.
Так, я в том случае, если человек у меня уже был однажды,
ага, то не повторяю.
Второй раз я его не спрашиваю.
Ну да, да, та же Скворцова была, да.
А вдруг он изменил мнение за этот период?
Ага. Ну, что же делать? Это, понимаете, не совсем честно. Потом я ему скажу, а вот 2 года тому назад вы сказали так, а сегодня вы говорите так. Юрий Георгиевич, это ваш подход.
Да, мой абсолютно. Я люблю ловить людей. Да. Слушайте, давайте хватит о коронавирусе, но уже просто невозможно. Давайте столько радостного, светлого во внешней политике, в области разоружения.
Вот Билл Гейтс, можно про Билл Гейтса?
Можно,
он сказал, это был разрушительный год, сказал Билл Гейтс.
Ну так а что от них ожидать? Им ничего не нравится, этим американцам.
Нет, а можно я про Билл Гейтса вот что спрошу? Дело в том, что он в этом году действительно часто упоминался. И в середине года было какое-то безумие, когда Билл Гейтса обвинили чуть ли не в том, что он задумал эту пандемию и задумал, как чипировать все население. Слышали про такие рассуждения, да?
Лично Никита Сергеевич Михалков меня об этом убеждал.
Да. Ага. Что все это замысел коварный.
Да, вот я, честно говоря, даже не знала, как реагировать на такие высказывания, в том числе, кстати, и моих знакомых. Вот что вы говорили этим людям? Скажите мне, пожалуйста.
Соглашался?
Соглашались, да.
Значит, я вам должен сказать, что среди моих знакомых, с тех, с которыми я общаюсь, не было никого, кто вообще стал бы вот, ну, муссировать эту тему. Она всем казалась абсолютно, ну, идиотской, мягко говоря, на самом деле даже вредной. Когда я сталкиваюсь с такими людьми, ну, вы знаете, я просто пытаюсь объяснить им, кто такой Билл Гейтс, и что он делает, и почему он это делает. Ну, пытаешься разумно разговаривать. Я уже давно пришел к выводу, что просто орать, говорить «дурак» и так далее – ни к чему не приводит.
Нет, ни к чему не приводит.
Лучше не спорить.
Да, но я когда попыталась переубедить вот одну свою знакомую, ну, кончилось тем, что мы с ней как-то перестали общаться. Во ведь до чего дошло, представляете себе? Ну, потому что мне надоело убеждать, а она решила, что я, видимо, капитально не права. Но помню, как сам Билл Гейтс был в изумлении и как-то пытался объясниться на эту тему, потому что действительно это очень странная была история. Меня что как-то так перед Новым годом взбодрило, это то, что сам Билл Гейтс считает, что будущий год все-таки будет полегче, и что к весне эпидемиологическая ситуация благодаря прививкам как-то сойдет более-менее на нет. Во всяком случае, он в это верит, и слава богу, раз он у нас такой предсказатель получился. Да. Ну хорошо. А давайте вот о чем поговорим. Какие еще, помимо пандемии, события уходящего года как-то были для вас, ну, очень интересно.
Ну, для меня все, что происходило в Соединенных Штатах, борьбы за президентское кресло, меня чрезвычайно занимало. Не просто потому, что это вообще было, на мой взгляд, вообще то, что происходит в Америке, нравится, не нравится, но это влияет на весь мир. Но и кроме того, меня лично касается, поэтому, ну, еще более того, я очень надеялся, что Трамп проиграет. И я очень рад, что это произошло. Я его считаю просто позором Америки. И до сих пор человек, который не может признать поражение, который врет на каждом шагу, это просто поразительное совершенно дело. И, конечно, все разговоры о том, что он якобы неплохо относится к России, но это именно разговоры. То, что он вышел из важнейших договоров по ракетам среднего радиуса действия, по чистому небу, по ПРО, ну, вот это говорит об истинном его отношении, и это меня очень беспокоит. Вообще вопрос того, что происходит с договорами о вооружениях, я считаю, что это важнейшая тема, и она мало поднимается на самом деле. В отсутствии этих договоров и при том уровне недоверия, который существует между Россией и Западом, скажем так, но прежде всего Соединенными Штатами, опасность... ну, как вам сказать, ошибочной войны очень сильно возрастает. Когда остается там 7 минут, чтобы принять решение, если компьютер наврал, при таком уровне недоверия вот этих 7 минут может не хватить. В общем, я очень обеспокоен этим, и вся борьба вокруг президентского, так сказать, кресла для меня была очень, очень важной темой, это раз. Вторая, это была, я не помню, когда было... был, как он называется, не референдум, но по Конституции.
А, да, это у нас, да, летом, в начале июля. А, Владимир Владимирович, вот если договаривать про американские выборы президентские, а вы скорее все-таки демократам или республиканцам симпатизируете? Если от персонали отвлечься.
Если говорить традиционно, то имейте в виду, что я вырос в Америке во время Рузвельта.
Ага.
Которого я считаю одним из величайших президентов, и он был демократом.
Ага, то есть все-таки демократом.
Это правда была другая демократическая партия, да и республиканская была другая, но все-таки я всегда больше тяготел к демократической партии. В этом году, когда выбор вот такой оказался, либо 78-й Байден, либо 74-летний Трамп, и что это и есть то, что остается на выбор, для американцев, это, конечно, для меня было печальным событием, несомненно. Я не хотел ни того, ни другого. И лучше сказать так, что я одного не хотел больше, чем не хотел другого. А вообще не хотел никакого из них.
Угу.
Вот такое мое отношение
к этому. Ну да. Еще что-нибудь спросишь про внешнюю политику?
Что-то я хотел. Да, а зачем Трампу было нужно делать одно, а заявлять о любви к России, о том, что с Россией нужно договариваться, и смотрите, какие мы с Путиным друзья, а делать все, что ты перечислил, да, все, сплошное негатив.
Вот если бы я мог взять интервью у Трампа, я бы ему задал этот вопрос. Я не шучу. То, что вообще... Такая непонятная непоследовательность, она была рассчитана на что? Я не понимаю. В конце концов, от того, что он так сказал, в России ничего не меняется. В Америке только на него могли насесть, потому что к России отношение очень плохое. И вот такие слова могли только настроить людей против него. Mm-hmm. Я не понимаю этого, не знаю. Но я много чего не понимаю. И в частности, вот этого не понимаю совершенно.
Угу. Но я, кстати говоря, должна сказать, что американские коллеги, американские журналисты пытались задавать тому же Трампу разнообразные вопросы, но это далеко не всегда заканчивалось успешно. Но и ужас-то в том, что господин Трамп, в общем-то, не был озабочен сохранением какого-то благообразия в этом смысле. Он действовал так, как действовал. Поэтому боюсь, что даже если бы ему задали вопрос, он бы тоже как-нибудь обошелся. Шелся бы, как ему надо.
Невозможно.
Угу. А что ожидать от Байдена? Какой вопрос ты ему задал сегодня?
Ну, Стюра, я вообще, в отличие от очень многих моих коллег и не коллег, никогда не занимаюсь гаданием того, что будет. Это бессмысленно, абсолютно. Я вообще уже говорил полушутя, что если бы вот можно было вот всех тех журналистов и политологов, которые неправильные предсказания делают, отлучить от профессии, то никого бы не осталось. Все делают, вот будет так, будет всяко, потом мы все забываем,
что говорили. Да.
Я не знаю. Я думаю, единственное, что я думаю, что он сделает все возможное, чтобы сохранить договор про СНБ, понимая, что это необходимо, и, возможно, восстановить договор по ПРО. Вот здесь, мне кажется, что будет положительное. Все остальное, скорее всего, будет отрицательное, если говорить об отношениях с Россией.
И мы сейчас опять остановимся, уйдем на новости середины часа, а потом вернемся к разговору с Владимиром Познером.
Правда, мало мы здесь видим.
Честно, арабов скажу. Мало видите? Ну, там хорошо. Ну что, мы можем продолжать, да, сейчас? Мы продолжаем. Вот 30 будет. Ага, 53, 30. Ага. Итак, еще раз вас приветствуем. Программа «В круге света». Мы говорим сегодня с Владимиром Познером, журналистом, телеведущим. Мы – это Юрий Кабаладзе, я Светлана Сорокина. Подводим итоги уходящего года. Немножко вспомнили про выборы президентские в Соединенных Штатах Америки. А Владимир Владимирович сказал, что задал бы вопрос, если бы была возможность, Трампу или Байдену. И вопросов этих довольно немало. А вот вопрос такой, Владимир Владимирович. А кого бы вы еще хотели бы о чем-либо спросить, но не получилось в уходящем году, помимо Байдена и Трампа?
Не получилось не только в этом году, не получается довольно давно.
Постоянно, лет 20.
И в этом году, в частности, я, конечно, очень хотел бы задать ряд вопросов президенту Путину.
Ага.
Я обращался не раз и не два, но получал отказы.
Владимир Владимирович, а вот недавно была пресс-конференция господина президента в декабре, соответственно. Да. Я как раз послушала, не смогла 4,5 часа, все это время не смогла, так периодически слушала, возвращалась, потом уже смотрела по новостям и по цитатам, и поняла одну простую вещь, что вот у меня как раз нет особо вопросов. Потому что вопросы, которые задавались и были в редких случаях интересные и правильные, а все равно не получали должного ответа. Это, какой смысл тогда их задавать? Вот у меня как-то нет вопросов к нему.
Ну, видите, может быть, это вот одно из наших с вами отличий.
Угу.
Дело в том, что вот это называется пресс-конференция, она сводится к тому, что каждый человек или практически каждый человек может задать один вопрос. Угу. Он его задает.
Да он там задает так, как не нужно задавать. Не важно, 2 и 3 в одном, да.
Он задает так, как он хочет, угу, и получает один ответ. И он не может сказать, одну минуточку, господин президент, я же ведь не это спросил. Я спросил вот это. Хотя то, что вы рассказали, очень интересно, но меня все-таки интересует вот и это. Будьте любезны ответить на этот вопрос. Это вот называется интервью, а не пресс-конференция, понимаете? Пресс-конференция, я понимаю, что для многих она может быть интересна, у меня никаких по этому поводу, мне она не интересна, потому что я этот, как сказать, алгоритм-то он давно понятен. Иногда бывает друг интересный вопрос. Ну, например, вопрос, который задал корреспондент BBC. Mm-hmm. Был интересный вопрос, и интересный был ответ. Он его задел, и это было интересно за этим наблюдать. Но я говорю не о пресс-конференции, я говорю о полновесном интервью в прямом эфире в течение 52 минут в рамках программы «Познер». И вот я думаю, что...
Ой, Владимир Владимирович, вспомнил я ваше интервью с госпожой Яровой. Наверное, помните.
Да, это
называется к вопросу...
После этого никто уже никуда не пойдет.
Не-не-не, дело не в этом. Все пойдут, все. Я просто помню интервью с Яровой. Дело в том, что я периодически студентам показываю в разделе «Трудные гости», когда говорю об интервью. И это к вопросу о том, что демагога ведь не переговоришь. Демагог же, это же иллюзия, что можно его переговорить. Она как вот стояла на своем, так стоит. Портрет интересный получился, но ответы-то были какие у нее, какие ожидались.
Знаете, для меня...
Повесть о настоящем человеке.
Для этого, вот в этом интервью есть, нужно сказать лишь две вещи.
Угу.
Предыстория интервью довольно интересная, потому что сперва мне сказали сразу, да, она согласна. Потом сказали, что она не придет в этот день. Потом она еще раз не пришла. Потом выяснилось потом, что они готовились специально.
Да, это было видно, как они
специально
готовились.
Я читала мою книгу, и задача была, значит, так сказать, приложить.
Конечно,
приложить.
Да,
понятно.
Да,
я этого не знал. И когда она пришла, и это началось, я вначале, скажу честно, растерялся. Потому что я совершенно не... Потом уже это перешло в кровавое такое вот это. Но главное для меня было, зрители увидели, какова. И вот это главное. Здесь другое совсем. И, конечно, я бы не стал сравнивать умение Путина отстаивать свою точку зрения с ее умением. Это разный уровень. Можно его не любить или любить, но отказывать ему в умении аргументировать какие-то свои вещи я бы не стал. Мне было бы очень интересно с ним разговаривать, и то, что он мне отказывает, мне очень жаль, у меня есть свои причины, то есть свои объяснения, почему он отказывает, но я их оставлю при себе.
Но он сейчас послушает нашу передачу и примет решение все-таки к тебе прийти.
Буквально через 5 минут позвонит телефон
и скажет, кому первому, на «Эхо Москвы» или к Познеру. Да. Нет, я, кстати, вспомнила этот BBC-шный вопрос. И такой
о чем вы напомните?
Простенький, но там вопрос заключался в том, что, может быть, все-таки за 20 лет есть чем помениться и самому, а поскольку отношения со всем миром разрушены. Ну так, коротко говорю. Или белые пушистые, а?
Вы считаете ли, что Россия, в частности, вы, носите некоторую ответственность за это?
Да, да.
Или что вы такие... пушистые и так
и
далее.
И белые, да, сказал он, на что Владимир Владимирович сказал, да, белые, пушистые. Вот
а
и все.
По сравнению с вами.
Да.
По сравнению с вами. Дальше стало снять.
Да.
Но его вопрос этот задел, что вот было заметно.
Но ответил вот так, как ответил. Ни в чем же, ни о чем не задумался, ничего не сказал. Кстати, там был еще один вопрос, который мне показался ничего, а потом его даже сам задававший несколько смикшировал. Это по поводу поправок как раз в Конституцию летних, когда было спрошено, а зачем это надо было, да, вот это продление сроков до бесконечности, да. И какой был ответ? Ответ был ровно такой. Если это для блага Родины, то надо так и продлевать дальше.
Ответ был довольно длительный о том, что в Конституции 93-го года создавалось при таких-то таких-то условиях.
Но, по-моему, смысл я выразила точно.
То есть это нельзя сказать, что там опять-таки была некая аргументация. Другое дело, что человек, задававший этот вопрос, мог бы дальше его, ну, уточнять. Вы все-таки не ответили. Почему именно вот сейчас, а не год назад? Что это, ну, этого не произошло. Ну, потому что это пресс-конференция, повторяю. И у нас нет таких журналистов, как был такой Сэм Дональдсон в Америке, который работал на ABC. Это во времена Рейгана. И когда Рейган отвечал так на вопросы, а он отвечал и говорил, ну, все, Дональдсон говорит, одну минуточку, господин президент, одну минуточку. И он был знаменит этим самым.
Что, одну, мол, минуточку, нет, да.
Но у нас же нет Сэма, да, Дональдсона.
Либо какой-то такой сговор между журналистами, которые имеют шанс получить слово, которые бы как бы продолжали тему друг друга, да, добивая это. Это, кстати, было как-то, когда, помните, какая-то была тема на слуху, которую так или иначе добивали, связанные, по-моему, с детьми. Было однажды такое. И вот здесь, да, тоже хотелось бы, но, к сожалению, не получилось.
Знаете, это очень разные журналисты. Например, Ларри Кинг, который был славен тем, что он никогда и никому не задавал неприятных вопросов. И поэтому к нему все ходили. Всегда с удовольствием.
Ну,
помните,
да,
что случилось с подводной лодкой?
Она утонула, там, да. Эти проговорочки тоже, они, конечно, портретные. В этом смысле тоже было интересно это все слушать. А я думаю, да, если бы Владимир Владимирович пришел к вам и в первый раз, то вы бы ему вопросник Марселя просто озвучили бы, да? Ну, задали бы.
Обязательно.
Да.
Обязательно. А я бы сказал, что Владимир Крус мечтал.
Вот он поэтому так тщательно готовится, понимаешь, сейчас, как ответить на вопросы Марселя Пруста.
Но вы же меняете эти вопросы Марселя Пруста. Я не забуду, как той же Яровой вы спросили, могла бы ли она расстрелять человека. И когда она ответила, что нет, вы уточнили, точно нет. Я не забуду. Это было сильно. Вот мне интересно, какой бы вопросик в Тимряже либо...
Тот же.
Ну ладно.
Знаете, я только один вопрос задаю всем. Это вот насчет того, что вы скажете.
Перед Богом, да. Всевышнему, да.
Есть некоторые замечательные ответы, правда, иногда прямо поражаешься. А много таких, ну, рядовых, типа, там, прости меня, там, такой.
Ну, да.
Я помню, мне как-то понравился очень ответ на этот вопрос у Михаила Казинника. Уже даже подзабыла, что он. Помню, что как-то удивилась, что он как-то хорошо и с юмором ответил на эти вопросы. Да. Ну, это всегда отличает людей интересных. Кстати говоря, в конце года уходящего были памятные, мемориальные передачи у вас в вашей программе. Жванецкий и Ирина Санна Антонова, все люди, которых тоже мы знали, и с которыми чуть-чуть были знакомы, и чей уход, конечно же, очень переживали. Грустно это было все. Но, возвращаясь к гостям, которым не удалось задать свои вопросы, не удалось позвать. Были же, наверное, и такие, которых вам бы все равно не позволили позвать, учитывая, что это не ваша личная площадка, да, площадка Первого канала. Вот вопрос. Вам было бы интересно позвать того же Навального? А мне было интересно слушать его интервью у Дудя, и не только. Вам было бы интересно его позвать?
Безусловно. И я-то считаю, что не только мне интересно было бы, но я считаю, что в конце концов, это в какой-то степени журналистский долг. Можно относиться к Навальному по-разному. Но то, что он ньюзмейкер, то, что он фигура, это безусловно. И то, что народ имеет право знать, что он думает по разным вопросам, это тоже ясно. И, конечно, я бы с удовольствием брал у него интервью, к сожалению. Ну, это очевидно, что на первом, на втором, вообще на федеральных каналах...
Это невозможно.
Я бы не только Навального, если ряд других людей, их немного, надо сказать, но которых я действительно хотел бы позвать и считал бы своим долгом позвать. Но они есть. И в этом смысле есть определенная цензура в отношении того, кого можно показывать на канале и кого нельзя.
А ситуация усугубляется, все жестче становится в этом смысле?
Я бы не сказал. Вот этого я не могу сказать. По крайней мере, мой опыт таков, что нет, не усугубляется, а примерно на том же уровне.
Просто людей новых нет.
Да, да.
Особо ярких людей нет. И, в общем-то говоря,
Поляна вытоптана. А скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, а вот если говорить, если как раз говорить о ярких политиках, которые бы могли, ну, как-то составить альтернативу, да, вот тот же Навальный действительно фигура яркая, как к нему не относись. Да, меня да. каждый раз поражает, и на этой пресс-конференции Владимир Владимирович Путин не отошел от привычного пути, уже просто это уже как-то даже уже не смешно называть все время на Алексея Навального как угодно, только не по имени и не по фамилии, да. Пациент Берлинской клиники, известный блогер, какой-то там оппозиционер, куча всевозможных эпитетов, только не имя. Что это вообще? Это уже как-то вообще даже не серьезно.
Как не вы... могу вам ответить, понимаете? Не могу. Я бы тоже спросил. А почему, собственно говоря?
Не понимаю. Я все ждала, когда кто-нибудь уточнит. Но почему вы не называете его по имени? Ну вот, тоже, ну, да? Вот, велика вот, честь, не, но это не, уже не становится странно. Притча в языцах. Что это такое? Вот
это довольно странно. Довольно
очень странно. Очень странно. Да.
Да, не все вы понимаете.
А, ну да, объяснишь потом, после эфира. Да.
Куда, где нам уж это?
Да. А, Владимир Владимирович, а вы ходили голосовать за поправки или против них в Конституцию летние?
Да.
И как вы проголосовали?
Ну, это, знаешь, неудобно.
Я никогда не говорю, Светлана, за кого и как.
А я скажу, я против голосовал. Тоже вот дошла.
Вот этого я не ожидал. Потому что это, пожалуй, самое большое...
Лука, она лукавит, Володя, она лукавит.
Неожиданно вообще.
Много раз говорила, что она одобряет и полностью поддерживает эти
вопросы. Пошла и голосовала против. Типичный просто Трамп.
Да, абсолютно.
А делает совершенно другое.
Да вы как-то интересно меня пригвоздили. Это прям, скажем, даже занятно. Ну, хорошо. Скажите мне, пожалуйста... Так, Юрий Георгиевич, может, ты, наконец, уже какой-нибудь вопрос задашь?
Ну, я еще не задам, вы сели на эту самую, на медицину. Все
нет,
сваливаете.
Мы уже давно не по медицине. Давай, давай.
А давайте что-нибудь поговорим о новогоднем, да, такое для создания настроения.
Да, 31 декабря уже во всех регионах объявили выходным днем.
Вот меня недавно спросили, что для меня Новый год. Я почему-то всегда вспоминаю те блюда, которые мама моя готовила, так. И поскольку у нас не было холодильника в Тбилиси в то время, мы держали на балконе все эти блюда.
20 лет слушаю этот рассказ. 20.
Я просто... Для меня Новый год – это сациви и этот самый
оливье. Про балкон и оливье. Ужас какой. Это
просто, чтобы вы знали, что у меня было трудное детство. Это у вас у всех были холодильники.
Я это знал. Я знал, и не только детство. Я очень... тебе сочувствовал. Всегда.
Ну, вот, когда люди мне говорили, есть что люди, им которые...
тяжело, когда мне люди говорили, что им тяжело, я говорил, вот жили бы как кабаладзе, тогда бы понимали, что такое тяжело.
Спасибо тебе.
А Владимир Владимирович, а вот еще хочу спросить. 31-е везде объявлен выходным днем. Ну, логично, потому что действительно 31-го кто уж работает. Уже 30-го-то не работают, не говоря уж про 31-е. Но дальше следуют очень длинные каникулы. И уже давно ведется разговор о том, а хорошо ли так долго гулять, особенно в условиях, когда не только пандемия, но и следующий за ней по пятам экономический кризис и всякие разные неприятные вещи. Вот как вы считаете, может быть, действительно... следует сократить бесконечные выходные, которые есть в нашей стране?
Ну, я бы не хотел быть тем человеком, который примет это решение.
Нет, это точно нет.
Не надо вызывать огонь на себя.
Ну, а по уму, как вы считаете, длинные?
Я считаю, что если люди к этому привыкли, то, пожалуй, я бы не стал играть с этими днями. Сегодня мы их сократим, завтра мы опять добавим. А вообще люди должны привыкать к каким-то вещам, которые уже неизменны. Я, например, ничего против не имею. И я, пожалуй, поддерживаю вот это вот дело. Пускай будут зимние каникулы хорошие у людей. Может быть, экономически было бы выгоднее, чтобы они были более короткими. А вот экономически это одно дело, а настроенчески это другое дело. Люди очень ждут этого, они хотят со своими детьми куда-то поехать, там, покататься на лыжах, пусть дома, не где-то там, где обыкновенные, не богатые люди, а обыкновенные российские граждане могут развлекаться. Я считаю, что это хорошо. Вообще жизнь у нас не очень веселая, не очень богатая. Людям приходится довольно тяжело. И когда есть возможность чуть-чуть расслабиться, я считаю, что это хорошо.
А ты против, Света, каникул, да?
Нет, просто хотел вопрос задать, что я-то не против. Это действительно привычная история, почему нет?
Я бы даже продлил их.
Долго-долго, это понятно.
Ну, на этом, может быть, и можно баллотироваться в Государственную Думу.
Кстати говоря, вот еще одна... Вообще, конечно, к концу года мало новостей случается, и в основном все подводят итоги и пытаются как-то заглянуть в то самое будущее. Довольно-таки неблагодарные занятия, но пытаются. Но из каких-то мелких новостей, которые дарят нам наши политики, вот высказывание свежее Жириновского, который решил нас просветить на тему, кто, возможно, будет следующим президентом у нас в стране.
Я знаю ответ.
Ну, понятно, да, Путин. Мы тоже уже знаем, потому что уже на прошедших раз пресс-конференции Владимир Владимирович намекнул, что следующий год, следующие выборы совсем могут быть и не кто-то там. Но Жириновский предложил нам набор, опять-таки, людей, и я ахнула от того, насколько старая колода опять предложена. Имеется в виду, что все те же, что называется, вид в профиль, да? И опять Шойгу у него, и Матвиенко почему-то, и кто только там не фигурирует, даже он, замечательный Владимир Владимирович Жириновский. Да. Так вот, я к чему? Как вы думаете, Владимир Владимирович, одни Владимир Владимирович, как вы думаете, а мы так вот как-то обречены все время в одних и тех же людях барахтаться? Или будет какое-то обновление? И как вы полагаете?
Прекрасный вопрос. Ну, первое, что я бы сказал, это что Владимир Владимирович, не Владимир Владимирович, а Владимир Вольфович.
Вольфович, господи, я уже зарапортовалась.
Просто гений собственного пиара. Вот когда его начинают забывать, когда как-то меньше о нем говорят, он находит точный ход, чтобы быть в центре внимания. Ведь то, что он предложил, это полное фуфло. Это просто вот так он и предложил, и все журналисты повелись на это. Мне звонили Национальные службы новостей. Что вы можете сказать? Как вы думаете? Я думаю, да он же вас и нас всех имел. Он вообще смеется сам и слушает, как мы все рассуждаем о том, что же сказал Жириновский. Он просто, я шляпу снимаю, как это он правда. Умеет.
Это правда. Первое. Но мы же его наблюдаем 30 это лет, первое. Да.
Угу. Теперь второе. На некоторое время, послушайте, я всегда говорю так. Наши главные проблемы, я имею в виду России, это то, что она управляется советскими людьми. Не хорошими и не плохими. Это люди, которые были возвращены в другой системе. И они рассуждают так, как они были возвращены. Ни хорошие, ни плохие. Вот у них такой менталитет. И пока они будут, у нас будет вот эти, так сказать, та система, которая есть. И только, так сказать, непоротые. Те, которые родились после советского времени, которым сегодня 17-18-20. Только когда они придут к власти, они неминуемо придут, если только не будет войны, конечно. Только тогда мы можем, я лично рассчитываю, я, правда, этого не увижу, но, тем не менее, рассчитываю на то, что страна станет другой. Пока находятся у власти эти люди, и никуда мы от них не денемся, потому что у них есть власть. Это просто для меня само собой разумеется. И не важно, как их фамилия, а важно, как работает их система координат. Как они думают? Они продукт умершей системы, попавшей в новую, пытаются ею управлять своими мозгами, и не очень у них это получается.
Знаете, что расстраивает? Вот я не знаю, Юра подтвердит это или нет. Просто мы оба работаем в институтах и общаемся со студентами. Причем можем наблюдать уже там много лет, да, за тем, какие настроения. Я должна сказать, что студенты все меньше интересуются политикой, все меньше. Прям-таки совсем перестают ею интересоваться. Даже в лучших московских вузах, даже в профильных, да. А вот я не знаю, Юра подтвердит или нет?
Подтверждает. И не смотрит. смотрят никакое телевидение, да. никакие
ну,
газеты.
Ну, в принципе, не интересуются вот актуальной повесткой и не вынашивают каких-то собственных мнений и отнюдь не стремятся к какому-то участию в политической жизни. Я, честно скажу, расстроена этим обстоятельством, потому что мне казалось, что как раз студенческая среда наиболее живая и должна как-то реагировать на происходящее.
Ну, у меня другой опыт совсем. Я довольно много езжу по стране и выступаю. И на мои выступления приходит, ну, большое количество народу. 80% этого народа в возрасте до 25 лет. И задают чрезвычайно интересные вопросы. У меня много надежд по этому поводу. Ну, вот у нас с вами, видимо, разный опыт.
Нет, ну, есть, конечно, группа людей,
да,
которые
приходят,
да, приходят
вас слушать,
и интересуют, у нас тоже, но основная масса.
Ну, это называется наконечник капли.
Да.
Ну что, у нас остается одна минутка. Владимир Владимирович, а вот если бы вам пришлось 31-го под бой курантов вот, быть, так скажем, не президентом, спичрайтером, да, какую бы вы идею заложили в обращении президента в конце этого уходящего года и перед наступлением следующего?
Конкретного этого президента?
Да. Вот какую идею бы вы заложили?
То, что Черненко сказал, хорошо.
Вы меня поставили в очень трудное положение, потому что на самом деле это уж чересчур теоретически. И вообще, что... Главное, чтобы у людей были надежды. Угу. Ну, вера и надежда – вещи очень связанные. И у меня такое ощущение, что сегодня с этим обстоит не очень хорошо. Не очень хорошо. Я даже не знаю, что бы я...
Посоветовал. Но, во всяком случае, что-то, что немножечко оживило бы вот эту вот эту нашу вечную устойчивость за счет веры и надежды. Ну,
знаете,
наверное.
Вначале хотел я... Это я не помню у кого. В надежде... Славы и добра гляжу вперед, я без боязни. А, то ли это послание декабристам Пушкина, то ли это от них ему, я не помню.
Во глубине вот сибирских
рук. Ну, прекрати. Да.
Но в надежде, ну, в надежде славы и добра. Понимаете, вот,
надежде,
вот это
слава
должно
и добра.
Быть такое, что должно привлекать людей. А если нет этого, а есть только, я не знаю, там желание заработать побольше...
По-моему, Черненко в свое время выдал гениальную формулу. Он сказал, все хорошо. Помню, когда его вытащили полумертвого, он сказал, все хорошо.
Все хорошо.
А потом он дал дуба.
А потом дал дуба. Ну, слушайте, вот на этой ноте заканчивать, а нам нужно заканчивать, как совсем не хочется.
А можно я вам пожелаю?
Спасибо.
Я вас обоих очень люблю, это правда давно. Я вам хочу пожелать, чтобы у вас был замечательный Новый год. Ну и слушателям «Эхо Москвы» тоже от всего сердца, чтобы все-таки ваши вот желания, надежды, чтобы они все осуществились. И всем желаю немножко везения, потому что без везения никак.
Ну, если Путин тебе позвонит и согласится, попросил, чтобы мы втроем его интервьюировали.
Спасибо большое.
Что ты один не справишься, и пригласи нас.
Спасибо, до свидания, с наступающим. Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.